слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Главная тема этого часа нашей программы – Сочи назван столицей зимней Олимпиады 2014 года. Различные стороны этого события – от спортивной и экологической до политической и медийной. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, Международный олимпийский комитет назвал Сочи столицей зимней Олимпиады 2014 года. Церемония проходила в Гватемале. Главным соперником российского города, напомню, был южнокорейский Пхенчхан. В России царит ликование. Российские СМИ говорят о том, что выбор МОК подтвердил усиливающуюся роль страны в мировой политике. О том, как в Сочи восприняли радостное известие, наш корреспондент в этом городе Олег Родин.
Как показали опросы, до 80% горожан и гостей курорта были уверены, что Сочи окажется победителем в олимпийском конкурсе.
Да мы сегодня вообще всю ночь не спали, готовились, пришли всем коллективам.
Нам нужно, чтобы город-курорт наш был мировым курортом.
Олимпиада нам в этом поможет.
Мы приехали из Санкт-Петербурга поддержать проведение Олимпиады именно в городе Сочи. Мы отдаем свои голоса, свою душу, сердце.
Прекрасный город Сочи. Все для этого есть. Я думаю, что все будет хорошо.
Хочется думать, что будет.
У нас будет Олимпиада.
У меня трое детей, взрослых уже. Они все занимаются спортом. И я верю в то, что у нас в Сочи пройдет Олимпиада.
Будет Олимпиада, будет.
Слово в поддержку Олимпиады в Сочи сказала олимпийская чемпионка Светлана Бажанова.
Я думаю, что это будет первый и единственный каток в мире, который будет расположен возле моря. И вы представляете, если мы говорим о высокогорных катках, о равнинных, то сразу же весь мир начнет говорить, вся планета будет говорить о том, что первый в мире каток возле моря. И неизвестно еще, какие выдающиеся результаты и рекорды будут показаны на этом катке.
К вечеру на площади было уже около 20 тысяч человек. Были предприняты беспрецедентные для города меры безопасности. Известие о выборе Сочи для проведения зимней Олимпиады, собравшиеся встретили ликованием.
С победой мы получили эту Олимпиаду. Невероятно! Невероятно! Вот это так! Ваши руки!
Ваши руки!
Друзья! Пусть увидит вся страна! Ваши руки всех тех, кто помогал этому положительному решению Международного олимпийского комитета. Наш концерт продолжается.
Друзья, с победой! Поздравляет вас Дима Билан!
Ура! Мы это сделали все вместе! Как вы все переживали, как я смотрел на вас в телевизор. Вы просто молодцы, вы выстояли, вы сделали это, прежде всего вы. Люди, которые живут в городе Сочи. И давайте будем всегда верить, что все невозможное всегда возможно!
Почти полчаса продолжался фейерверк, а концерт еще дольше.
Но разве кто-нибудь может разойтись в таких замечательных условиях? Разве кто-то может отправиться спать? Десятая страна, которая получила право проведения зимних олимпийских игр. Россия!
Пятое июля в Сочи объявлен выходным днем. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Продолжим тему. Подавляющее большинство российских политиков и представителей общественности с восторгом откликнулись на победу Сочи. С не меньшим восторгом, чем деятели российской эстрады. Спикер Государственной Думы Борис Грызлов сделал и политические выводы. У России есть друзья, вместе с которыми Москва мешает сделать мир однополярным. Патриотическую кампанию с успехом и размахом проводит и российское телевидение. Мой коллега Андрей Шарый беседовал с телевизионным обозревателем газеты «Коммерсант» Санта Ариной Бородиной о тональности этой кампании.
Патриотическая и восторженная. Может быть, даже иногда чрезмерно патриотическая. Хотя, в общем, во многом, наверное, объяснима такая реакция. Мне чрезмерным пока показалась только реакция Бориса Грызлова, которого, правда, наши телеканалы усиленно цитируют. А все остальное, в общем, очень патриотично, очень восторженно, но, на мой взгляд, в общем, наверное, оправданно для такого события действительно в истории страны.
Я вполне согласен с вами. События для истории страны заметны. Как вы считаете, телевидение использует с общественно-политической точки зрения это событие?
Но я думаю, что это событие сейчас как нельзя на руку Владимиру Путину, и они просто будут на полную катушку его раскручивать, потому что, исходя из того, что президент сразу после приземления в Москве на фоне своего борта сделал заявление по поводу того, что он поздравляет всех россиян с этой победой в Сочи, в связи с тем, что будут рабочие места, что это социально значимая идея, и все телеканалы, и все новости это передают, и уже политики присоединяются. В общем, честно говоря, говоря, я думаю, что сейчас и вот эти вот риторика Грызлова о том, что это не однополярный мир, а все-таки многополярный, это будет на полную катушку. Путин это поставит себе заслугу. В общем, наверное, заслуженно, потому что мне кажется, что это львиная доля успеха сочинской заявки и голосования. Это выступление Владимира Путина, как бы я к нему не относилась критично. Здесь действительно весомое такое событие, и, в общем, оно понятно для каждого гражданина страны, и очень обеспеченного, и совсем бедного. Хотя, наверное, есть люди, которые скажут, а зачем нам эта Олимпиада, когда у нас построены дома, не построены дороги, много стариков, нищих и так далее. Наверное. Но все-таки это очень статусно для страны. Сочетание того, что как бы есть факт абсолютный, и вот эта вот мощь пропагандистская, конечно, которая зашкаливает, потому что то, что вчера творилось в студии Первого канала ночью, некоторые депутаты Госдумы и некоторые политики, которые там сидели, они, правда сказать, надо сказать, справедливости ради, все говорили о том, что победит только Сочи, но они, риторика была такая, что, в общем, даже вот я переживала, естественно, за страну, но вот как-то неловко становилось за этих людей.
Вот вы знаете, вы нашли очень точное слово, мне тоже почему-то неловко на все это смотреть. Почему неловко?
Например, в студии Первого канала, который, надо сказать, очень правильно подошел к этому событию, они действительно собрали студию, они в режиме нон-стоп это все показывали до итогов голосования, это правильно с точки зрения телевидения, в такие события телевидение должно работать в прямом эфире и как-то отслеживать эти реакции. Но в студию пригласили двух корейских девушек, которые, безусловно, сказали о том, что они болеют за своих, и что вот они в новостях видели репортаж о том, что корейская заявка, южнокорейская заявка, одна из самых сильных, и на нее делается ставка в букмекерских конторах. На что Андрей Малахов, ведущий этого шоу, на мой взгляд, совершенно беспардонно и некорректно сказал, что не знаю, в каких вы новостях это видели, наверное, в своих, у нас такого не показывали. Что является полным бредом, потому что в рамках этого же шоу были включения из стран конкурентов, и, кстати говоря, очень корректные. И это было хамство, конечно, такое шовинистическое хамство. Слава богу, вчера ночью не плевались там на Запад и не говорили об угрозе Америки.
Вся вот эта кампания, связанная с олимпийской кандидатурой Сочи, она не однодневная, она развивалась несколько недель, может быть, даже несколько месяцев. Вся она была заточена на то, чтобы Сочи победил. Ну вот вдруг бы Сочи не победил. Все равно такое было ощущение, что люди, которые задумывали эту кампанию, они знали, что они делают. Это легко могло бы быть повернуто в другое русло. У вас есть такое ощущение?
Да, безусловно. Я думаю, что эта же студия просто бы, вот я говорю про студию Первого канала, я думаю, что большинство сидящих именно политиков, да, не спортсменов, потому что спортсмены вчера как раз были самыми адекватными, а вот политики, там были губернаторы, несколько депутатов Госдумы, я думаю, они тут же бы заклеймили позором всю Европу, всех членов МОК. Я думаю, что действительно реакция была бы обратная. В сюжетах, которые готовились, были очевидные, были такие очевидные, что называется, прокладки на случай, если мы проиграем.
С Ариной Бородиной, телевизионным обозревателем газеты «Коммерсант», беседовал мой коллега Андрей Шарый. Андрей сделал еще несколько интервью, посвященных победе Сочи, кандидатуры Сочи в качестве хозяина Олимпийских игр 2014 года. И слушайте эти интервью и в этом части нашей программы, и, конечно, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который Андрей же и ведет в 20 часов по Москве после выпуска новостей. А сейчас в эфире сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сочи назван столицей зимней Олимпиады 2014 года. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект об образовании Забайкальского края. Аль-Каида угрожает нападениями на западные объекты в Египте и Саудовской Аравии. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден начинает визит в Грузию. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, и олимпийскую тему, и другие темы, новости, наши аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Еще одна очень острая в последние дни международная новость и тема. Более 1000 студентов-богословов, которые укрываются в последние 2 дня в Красной мечети в Исламабаде, сдались сегодня полиции. Однако в мечети остаются сотни людей, среди них женщины и дети, которые отказываются идти на переговоры с силами безопасности, готовыми начать штурм. Кровопролитные беспорядки в столице Пакистана вспыхнули в начале этой недели. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Красная мечеть в Исламабаде считается центром движения за установление шариатских законов в Пакистане. Противостояние между студентами-богословами и полицией началось во вторник, когда полицейские при поддержке армейских подразделений стали устанавливать заграждения вокруг мечети. Эти действия спровоцировали акции протеста в соседних кварталах, а затем по полиции и военным был открыт огонь. В результате столкновений за два дня, по данным CNN, погибли не менее 24 человек, включая двух сотрудников службы безопасности и одного журналиста. По меньшей мере 150 человек получили ранения. К мечети была подведена бронетехника, полиция через громкоговорители предлагала засевшим в мечети сдаться. Однако долгое время укрывавшиеся там студенты отказывались выйти из здания, заявляя, что они не террористы и поэтому выходить не собираются. Массовая сдача экстремистски настроенных студентов-богословов началась после того, как специально прибывшая группа спецназа в качестве устрашающей меры произвела вблизи Красной мечети несколько взрывов, частично разрушивших внешние стены. Свою роль сыграло, судя по всему, и обращение президента Пакистана Первеза Мушаррафа, в котором он обещал выдать по 5000 рупий, это эквивалент около 85 долларов, каждому сдавшемуся студенту. В результате более 1000 человек покинули Красную мечеть, однако сотни остаются в ней. Главный мулла мечети Маулана Абдул-Азиз пытался бежать, переодевшись в женскую одежду, но был схвачен. Сотрудник службы безопасности заявил в интервью агентству France Press, что муллу выдали высокий рост и большой живот. Представитель пакистанского правительства заявил, комментируя ситуацию: «Никакого диалога мы не ведем. Из мечети мы получили просьбу дать дополнительное время на размышления. Два священнослужителя по-прежнему ведут себя вызывающе и не продемонстрировали никакой гибкости в своей позиции. Но, говоря об этом, хочу подчеркнуть, что у них не осталось никакого выбора, кроме как сдаться». По свидетельствам сдавшихся богословов, многие из тех, кто сейчас укрывается в Красной мечети, с радостью готовы принять смерть, которая, как они уверены, сделает их мучениками и откроет дорогу в рай. В то же время, по другим свидетельствам, в мечети нет террористов-самоубийц. Радикально настроенные студенты-богословы обвиняются в похищениях полицейских и тех, кто, как они считают, совершал аморальные поступки. Президент Пакистана Первез Мушарраф неоднократно подвергался критике за отказ принять жесткие меры в отношении радикальных исламистов. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы продолжим нашу программу, информационную программу «Время свободы» уже российскими политическими темами. Одна из них. Это раскол в оппозиционной коалиции «Другая Россия». Как раз сегодня прошла пресс-конференция представителей оппозиции. Обсуждался уход Михаила Касьяна из коалиции «Другая Россия» и его решение создать новый вариант собственной партии НДС. Об этом же и множество продолжается мнений публиковаться и в российской прессе, и как бумажной, так и электронной. На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Александр Гостев.
Михаил Касьянов ушел из коалиции «Другая Россия». Он не участвует в работе ее конференции 7-8 июля и больше не посещает марши несогласных. Вместо этого Касьянов занимается созданием собственной партии НДС. И теперь, как он говорит, это будет новая организация. Как пишет политический обозреватель сайта Global.Rus Михаил Пироговский в комментарии под заголовком «Отделение зерен от плевел», самый интересный вопрос теперь – как пройдет конференция «Другой России» 7-8 июля.
Условия, в которых находится «Другая Россия», пока никто не изменял. Она по-прежнему внесистемная оппозиция, составленная из отъявленных маргиналов. Как эти маргиналы будут выживать – вопрос. По идее, приоритетом номер один теперь должно быть сохранение коалиции, пусть при двух лидерах вместо трех и при примкнувшем к ним Рыжкове. Для укрепления пошатнувшегося единства подойдет как раз конференция «Другой России», но в то же время есть опасность цепной реакции, запущенной уходом Касьянова. Если у прочих делегатов играют амбиции, к 9 числу может выясниться, что «Другой России» уже нет, а на руинах стоят только НБП и Каспаров. Вероятно, самих Лимонова с Каспаровым это не смутит. Нацболы и в одиночку долгое время чудесно справлялись с ролью возмутителей общественного спокойствия. Однако для тех, кто видит себя не только в уличных шоу, такой вариант смерти подобен. Возможно, многие этого искренне не понимают. Для нашей политики это обычное дело. Недостаток политического политического влияния у нас всегда искупали дубовой принципиальностью, да и, собственно, появление уже 4 кандидатов в президенты от демоппозиции – Касьянов, Буковский, Гуляев, Геращенко – никакими рациональными соображениями не объяснимо. Но на данный момент атомизация достигла критической точки. И так почти до мышей додробились. Толпа выдвиженцев – это не политика, это перформанс.
Как подчеркивает Михаил Пироговский, все это не смешно, а грустно, поскольку оппозиция стране явно необходима. Другая Россия с этой ролью, по его мнению, не справлялась, а только мешала.
Сам титул оппозиции узурпировал Лимонов и благополучно его скомпрометировал, а Кремль с раздражением стал относиться ко всем, чья степень лояльности была ниже грызловских 100%. Касьянов не зря заговорил о союзе с СПС и Яблоком. И они, и НДС со своим вождем относятся к тому типу политических сил, которые, по крайней мере, в теории способны приносить пользу стране.
По словам редактора сайта Global Rus Алексея Еременко, хотелось бы напомнить, что позиции без оппозиции не бывает. Такова диалектика. Следуя ей, грех не закрепить отделение зерен от плевел. А что же ждет другую Россию? Мнение Алексея Еременко.
Специфика российской оппозиции такова, причем во все времена, что амбиции могут прикончить очень много важных начинаний. Я понимаю, что действительно Каспаров хотел как лучше. Он хотел праймериз, демократию и все. И даже это можно сделать. Но тогда это нужно сделать быстро. Им нужно четко определиться, на какую лошадь они ставят, и раскручивать этого одного кандидата. Геращенко, мне кажется, конечно, самый перспективный. Если они выберут Гуляева, Буковского или там самого Лимонова или черта лысого, это их право. Но это нужно сделать.
Алексей Еременко, сайт Global Rus, по поводу конференции оппозиционной коалиции «Другая Россия». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и мы возвращаемся сейчас к главной теме сегодняшнего дня. К решению Международного олимпийского комитета, назвавшего Сочи столицей зимней Олимпиады 2014 года. Мы уже обсуждали и политические стороны этого решения, и то, как это освещалось в российских средствах массовой информации, а теперь поговорим об экологической стороне. Представители экологических организаций, российских и международных, указывают, впервые в истории олимпийского движения все олимпийские объекты планируется разместить в Сочи на ценных природных территориях. В Сочинском национальном парке, на территории буферной зоны объекта всемирного природного наследия Западный Кавказ, а также в уникальной по своему биологическому разнообразию для России и Меретинской низменности. Ущерб, который может быть нанесен природе в результате игр, может стать невосполнимым. В эфире «Свободы» председатель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко», основатель организации «Greenpeace Россия», один из самых известных ученых-экологов России, академик, член-корреспондент, точнее, Российской академии наук Алексей Яблоков, с ним беседует мой коллега Андрей Шарый.
У нас в территории Сочинского национального парка 107 эндемичных видов для колхиды, 116 редких и исчезающих и 23 реликтовых вида, 47 видов, занесенных в Красную книгу. Понимаете, вот то строительство, которое предполагается, оно обязательно, неизбежно принесет ущерб вот этим самым, не только этим видам, а многим другим. Западно-кавказскому туру, и кавказской херни, и кавказскому благородному оленю. Ставится вопрос о том, что изменится природа Западного Кавказа. Это действительно огромный кусок, который выделен как природное наследие, как объект всемирного природного наследия. Вот Кавказский заповедник. И вокруг него буферная зона. Сочинский парк – это буферная зона. Это, там не полагается строить. А то что предполагается делать? Там есть не только олимпийские объекты. Под крышей, под флагом олимпийских объектов строятся элитные курорты. Там 9 элитных гостиниц, которые не имеют никакого отношения к олимпийскому. Строятся там какие-то не только вопросы. Бассейн и трасса на Грушевом хребте, это, конечно, безобразие, это просто исключенный вариант. Но там строятся и другие, там строятся какие-то поля для гольфа. И там это ясно, что делается. Это просто расхватывается земля около Черного моря людьми, которые имеют доступ, ну, как говорится, к кремлевским палатам.
В зоне Сочи вообще ничего нельзя такого большого олимпийского строить? Или речь идет о том, что вот сам проект олимпийских объектов, он такой уж как-то неудачно там расположен?
Там можно. можно строить, но можно строить стадион. Мы не против всех объектов, понимаете? Но, скажем, эмеретинская низменность, откуда предполагается, там, я не знаю, выселять людей и так далее, и так далее. Да это же угодье водно-болотного значения международного, там останавливаются перелетные птицы. Нельзя строить дорогу к Санно-Бобслейной трассе 8,4 км. Нельзя строить, потому что она проходит по угрожаемым территориям. Нельзя строить участок биатлонного комплекса. Нельзя строить линии скоростного железнодорожного сообщения Адлер-Грушевая поляна. Нельзя строить каскад ГЭС на МЗИМТе. И там еще пара объектов. Если этого нельзя строить, так не получается тогда Олимпийского комплекса.
А власти или Олимпийский комитет национальный, или вот эта комиссия по подготовке, по удвижению Сочи в столице Олимпиады, они с вами какой-то диалог вели? Они знают ваши аргументы или нет?
С большим трудом, но все-таки была встреча, когда были представители Олимпийского комитета в Сочи, на встрече им были переданы. Но не было такого широкого диалога, о котором мы мечтали, но документы были переданы. Кроме того, насколько я понимаю, ЮНЕСКО обратился в Олимпийский комитет. Насколько я понимаю, там не может быть не так сильно и строго, но организация United Nations Environmental Program обратилась в Олимпийский комитет. Всемирная организация охраны природы обратилась в Олимпийский комитет. Это не только наши обращения. Все встревожены. Никогда Олимпийские игры не были такими природоразрушительными.
138 миллионов долларов есть в бюджете Сочинской Олимпиады, если она состоится, на всякие экологические мероприятия. Вы понимаете, на что они хотят эти деньги потратить?
Примерно представляю, что они декларируют. Были опубликованы жутко скандальные данные о том, что в Сочи, Большое Сочи, Адлер и так далее, не имеют вообще цивилизованных мусорных свалок. Вообще нет. Горят свалки годами, там миазмы распространяются под землей. И вот, вы говорите, 138 миллионов. Так вот они, для того, чтобы сделать цивилизованные свалки в районе Сочи, нужно примерно полмиллиарда долларов, а вовсе не 138 миллионов долларов. Только для этого. А потом, многие сооружения предполагается сделать выше уровня, там, где снег вечный, выше уровня леса. Там, что ни сделай, там нарушение почвенного покрова, который никогда не восстановится. Как краснокнижные виды, эндемики, реликты, которые живут, они только в этом месте живут. Если мы их уничтожим, их восстановить нельзя ни миллиардами, ни триллионами долларов.
А в районе Сочи, это понимаю, там есть какое-нибудь существенное движение против проведения Олимпиады, вот как раз по этим причинам, или нет?
Да, там есть вахта Северного Кавказа, очень сильная общественная организация. Они пытаются там организовать пикеты. По РЕН-ТВ был снят очень хороший сюжет и должен был идти. Его сняли за полчаса до эфира, который показывает, что вот это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя, что это безвозвратные потери будут. Впечатление такое, что просто хапают земли. Самые низменные интересы, самые низменные. Захватить земли как можно больше, пока в аренду, а потом и в частную собственность.
С известным российским экологом, членом-корреспондентом Российской академии наук Алексеем Яблоковым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Андрей сегодня ведет итоговый выпуск программы «Время свободы», который выходит в эфир в 20 часов по Москве. И, конечно же, решение Международного олимпийского комитета сделать Сочи столицей Олимпиады 2014 года станет главной темой этой программы. Не пропустите, 8 часов по Москве после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 17:30. Вы слушаете, напомню, информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса, среди прочего, мы поговорим о некоторых аспектах взаимоотношения спорта и политики в связи с событием, которое мы сегодня обсуждаем столь подробно. И также поговорим об открытии ежегодного Грушинского фестиваля авторской песни и о том конфликте, который, к сожалению, сопровождает в этом году фестиваль. Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Сочи назван столицей зимней Олимпиады 2014 года. Решение принято на сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект об образовании Забайкальского края. Он будет создан с 1 марта будущего года в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. Британская полиция обнаружила предсмертную записку одного из двух человек, которые пытались совершить теракт в аэропорту Глазго. В секторе Газа в столкновениях с израильскими войсками убито 6 палестинцев. Боевики атаковали израильских солдат в центре сектора Газа, где шла спецоперация. Аль-Каида угрожает нападениями на западные объекты в Египте и Саудовской Аравии и призывает к свержению власти в этих странах. Призыв содержится в видеозаписи выступления второго человека в иерархии Аль-Каида Аймана Аз-Завахири. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене Ван дер Линдер начинает визит в Грузию. Одна из его целей – содействовать урегулированию грузино-осетинского конфликта. В столице Пакистана имам, предводитель экстремистов, укрывшихся в мечети, призвал своих сторонников сдаться властям. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И, конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svoboda.news.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одна новость, новость культурная. В Москве в историческом музее завершается проект «Живая экспозиция». В течение целого года из царскосельских музеев сюда привозили по одному экспонату, который становился частью постоянной выставки. Последним таким экспонатом стало старинное Евангелие, которое было подарено Николаю II незадолго до его отречения, рассказывает Лилия Пальвелева.
В собраниях как московских, так и петербургских музеев есть книги и более старинные, и более нарядные, чем Евангелие в матерчатом переплете с небрусскими серебряными накладками, которая стала завершающей точкой проекта «Живая экспозиция». Однако выбор оправдан. Евангелие 1627 года волею судеб оказалось связано с самым началом и самым концом династии Романовых. Слово Ирине Зайцевой, хранителю фонда редких книг Государственного музея-заповедника «Царское село».
Евангелие это было вложено в монастырь в Тверское Марфой Ивановной, матерью первого царя из рода Романовых. И, как мы все знаем, Ипатьевский дом, где погибла царская семья, завершил виток русской истории, начавшийся за 300 лет до этого в Ипатьевском монастыре Костромском. Так и это Евангелие, происходящее из семьи первых Романовых, через тоже почти 300 лет попало в семью последних Романовых. Последний правящий монарх династии получил его на последнюю Пасху, которую семья последнего царя встретила в своем доме, в Александровском дворце, потому что после этого их отправили в ссылку.
Судьба самой книги также богата на перипетии. О том, что Евангелие пожертвовала монастырю именно Марфа Ивановна в год рождения долгожданной внучки царевны Ирины, свидетельствует пространная надпись на первых страницах. Далее грозное предупреждение. А кто сию книгу из дому Пречистой Богородицы вынесет, или родимцу отдаст, или продаст, или заложит, или какую хитрость учинит, того Бог судит на втором и страшном пришествии. Заклятие не помогло. Ирина Зайцева сообщает.
Это Евангелие, оно ведь до Никоновской печати. А, как известно, после реформы Никона книги богослужебные, старопечатные, были запрещены и совершали обмен. Старые книги вынимали, ликвидировали и заменяли их новыми.
Вот этим и объясняется то, что по распоряжению Александры Федоровны, подыскивавшей подарок для Николая II, Евангелие было куплено в лавке старообрядцев. А вот что произошло десятилетия спустя.
Евангелие, пережившее эпоху распродаж, революции до этого, потом оно путешествовало в Германию, оно было вывезено фашистами, в 1946 году вернулось, и вот сейчас оно снова в своем родном доме в императорском дворце.
Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях. На этот раз о новостях высоких технологий. Немецкие ученые нашли еще один способ устанавливать возраст картин и известных, и неизвестных мастеров. Об этом и других новостях мира высоких технологий наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Канадские ученые представили технологию изготовления полиуретановых пластин из масла канолы. Масло канолы получают из особого сорта рапса. Ученые подвергали канолу воздействию озона, в результате чего получали низкомолекулярное сырье для синтеза полиуретана. Конечным продуктом являлись полимерные пластины. Об экологической индустрии рассказывает Александр Костинский.
В качестве главных конкурентов полезных ископаемых называют пальмовое масло и рапсовое масло. Однако существует также предположение, что полный переход на биотопливо может нанести экосфере больший вред, чем добыча нефти и угля. Рапс лучше всего растет в тропиках. Расширение плантаций может потребовать вырубки тропических лесов. Это с большой вероятностью приведет к нарушению местного климата.
Новости коротко. Специалисты в Беркли изменили форму органических молекул с помощью ультрафиолета. Исследователи полагают, что этот метод можно использовать при создании наноприборов, в которых группы атомов будут играть роль подвижных элементов и переключателей. В эксперименте использовались молекулы азобензола, адсорбированные на золотой пластине. Под действием ультрафиолетовых лучей молекулы изменяли свою форму и ориентацию в пространстве. При желании ученые могли вернуть их в исходное положение. Все операции проводились под сканирующим туннельным микроскопом. Немецкие ученые разработали новую методику установления подлинности картин, написанных мастерами прошлого. Они сканируют холст в инфракрасном диапазоне при небольшом нагреве, чтобы найти специальные знаки, по которым уже можно определить принадлежность картины к той или иной эпохе. Существует большая база данных специальных знаков, использовавшихся фабриками в разное время. Инфракрасное сканирование не оставляет следов на картине, а сам сканер, в отличие от рентгеновского аппарата, не представляет угрозы для здоровья людей и не требует дополнительного разрешения на установку. Группа ученых из Политехнического института Ренселлера США предлагает использовать композиты на основе углеродных нанотрубок при создании искусственной мышечной ткани. Исследователи изучили механические свойства материала, состоящего из вертикально ориентированных нанотрубок. Квадратную пластину со стороной 2 мм сжимали до 25% от исходного объема в устройстве для проверки сопротивления усталости 500 тысяч раз. Однако свойства материала, в том числе и его высокая электропроводность, оставались неизменны.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит тема, хотя и историческая, но имеющая отношение и к самой острой современности. В Москве состоялась официальная церемония передачи Росохранкультуре ценных документов, выкраденных из российских государственных архивов в середине 90-х годов прошлого века. По словам посла США в России Уильяма Бернса, они были незаконно вывезены в Америку и возвращены обратно в Москву сотрудниками Министерства внутренней безопасности США, рассказывает наш корреспондент Мумин Шакиров.
Сотрудники американского посольства в Москве обставили все очень торжественно. Исторические документы, подписанные Александром I, Николаем II, Львом Троцким, Иосифом Сталиным, Владимиром Лениным и другими российскими и советскими руководителями, были помещены в специальные стеклянные подрамники и выставлены на всеобщее обозрение. Наиболее ценными в этой возвращенной коллекции значатся бумаги, выданные царским двором в первой половине XIX века. К примеру, указ капитулу российских императорских и царских орденов от 1 апреля 1832 года о награждении почетной грамотой капитана учебного карабинерного полка Польтаева, подписанный лично Николаем I. Капитул — это учреждение в царской России, заведовавшее награждением орденами и знаками отличия военных и гражданских служащих. Здесь же на столе лежат записки, напечатанные на машинке с автографами Льва Троцкого и приказы войска Московского военного округа с подписью Иосифа Сталина. Документы российской стороне передал посол США в России Уильям Бернс.
Несколько лет тому назад Министерство внутригосударственной безопасности США начало расследование предложения о продаже документов, которые, по нашему подозрению, были похищены из архивов Российской Федерации. В ходе совместной работы с Россвязохранкультурой следователи в Нью-Йорке и Москве обнаружили, что 80 официальных правительственных документов были незаконно вывезены из России и противозаконно везены в США. Среди документов были правительственные указы и распоряжения, записки и частные послания. К счастью, наше правительство смогло заполучить эти документы до того, как они были бы утрачены навсегда.
Более подробно об этой криминальной истории и благополучном возвращении части исторических документов в Россию рассказал руководитель Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия Борис Боярсков.
История, которая завершается сегодня, началась много лет назад, в середине 90-х годов, когда группа преступников варварски, вы видите, документы вырваны из архивных дел, выкрала и незаконно вывезла за пределы России значительное количество документов. Из двух российских архивов пропало в общей сложности около 4 тысяч документов. 3 500 были возвращены в процессе уголовных дел и производства следственных действий российскими правоохранителями. 248 обнаружены позднее в Западной в Германии. И благодаря принципиальной позиции Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки 80 документов были обнаружены в Соединенных Штатах. Но настойчивая, энергичная работа сотрудников Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов, многолетняя кропотливая работа сотрудников Росархива, Министерства иностранных дел, работников нашей службы, Министерства культуры позволили идентифицировать эти документы, доказать их происхождение из архивов России и сделать возможным то событие, свидетелем которым мы являемся сегодня.
Со словами благодарности выступил и директор Росархива Владимир Козлов.
Я вообще-то испытываю, как архивист, такое двойственное чувство. С одной стороны, мне радостно от того, что частичка документальной памяти истории России возвращается к нам и будет размещена в местах своего хранения. С другой стороны, мне немножечко грустно от того, что люди моей профессии не смогли в свое время, в середине 90-х годов, уберечь 2 наших архива от посягательств преступной группировки, а может быть, их было 2. Ну а справедливость все равно торжествует, и я не могу не выразить от лица людей своей профессии благодарность всем тем государственным структурам Соединенных Штатов Америки, которые обеспечили пресечение вот этого преступления и обеспечили возвращение украденных документов в Россию. Низкий им поклон и благодарность.
Самое крупное преступление было совершено в 1994 году в Санкт-Петербурге, когда из государственного архива было украдено около 4000 документов. Об этом рассказал зам руководителя Росохранкультуры Анатолий Вилков.
Господин Файнберг с группой лиц, он уговорил охрану архива исторического в Санкт-Петербурге и в течение нескольких ночей проникал в хранилище, ему отключали сигнализацию, и он пачками в сумке выносил вот эти документы. Когда дело получило гласность, он был арестован, был судебный процесс, его подельники, охранники были осуждены. В этот период он заплатил деньги, под залог его выпустили, и он исчез через Польшу, он оказался за границей, потом в Израиле. Неоднократно правоохранительные органы требовали его экстрадиции, но вот последний отказ был в 2005 году по его выдаче.
Передача исторических документов Росохранкультуре в Москве в американском посольстве была приурочена к 200-летию установления дипломатических отношений между США и Россией. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сочи назван столицей зимней Олимпиады 2014 года. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект об образовании Забайкальского края. Британская полиция обнаружила предсмертную записку одного из двух человек, которые пытались совершить теракт в аэропорту Глазго. В секторе Газа в столкновениях с израильскими войсками убито 6 палестинцев. Аль-Каида угрожает нападениями на западные объекты в Египте и Саудовской Аравии и призывает к свержению власти в этих странах. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден начинает визит в Грузию. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. И наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня. Международный олимпийский комитет назвал Сочи столицей зимней Олимпиады 2014 года. Последний раз на территории нынешней России Олимпиаду проводили в достопамятном 1980 году в Москве. Когда Москва готовилась к проведению Олимпиады 80, перед архитекторами стояла задача показать капиталистическому миру, Западу, то, как изменилась столица за период существования СССР. Столица Советского Союза, которая принимала олимпийцев, по мнению партийных чиновников, должна была создать впечатление открытого, свободного и светлого города, да так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в политических, социальных и экономических успехах советского государства. О том, как Олимпиада 80 повлияла на изменение облика Москвы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Спортивные объекты Олимпиады 80 остаются памятником эпохи. Впрочем, не только спортивное строительство вошло в программу подготовки к Олимпийским играм в Москве. Тогда же были построены Олимпийский телецентр, вторая очередь Останкинского телецентра, здание главного пресс-центра Олимпиады, где сегодня размещаются РИА Новости и Союз журналистов, Олимпийские гостиницы «Турист», «Салют», «Космос», ну и, конечно, Олимпийская деревня, целый микрорайон, состоящий из 16-18-этажных домов типовой серии со спортивным комплексом, торговым центром, поликлиникой. О том, какой стала Москва после Олимпиады 80, рассказал вице-президент Академии художественной критики, историк архитектуры Алексей Клименко.
Подготовка к Олимпиаде 80 в очередной раз проявила свойство наше национальное, которое итальянцы определяют замечательным термином «мания грандиоса». То есть таким вот стремлением уж если делать, то делать много, делать по-большому, делать так, что ого-го. Пример тому, ну, в частности, вот эти вот Олимпийский стадион и Олимпийский бассейн на проспекте Мира, ради строительства которого было уничтожено около 1000 исторических зданий, несколько десятков исторических переулков и в том числе несколько замечательных, знаменитых памятников архитектуры. Вместе с тем, то, что было реализовано к Олимпиаде, это была, конечно, грандиозная работа, сказавшаяся на сегодняшний Москве, поскольку большая часть спортивных сооружений, которыми москвичи привычно пользуются, и не только спортивные, но и гостиничные комплексы, было возведено именно к Олимпиаде.
А что из тех построек заслуживает особого внимания?
Их много. Вообще, лучше из того, что было возведено в те годы, это, конечно, велотрек в Крылатском. Это просто шедевр архитектуры. Архитектуры 70-х годов – это действительно замечательная работа. И с точки зрения инженерной архитектуры, такие упругие балки, кривые, там и замысел, и работа инженеров, и работа архитекторов – замечательная. Велодорога в Крылатском, грибной канал. В общем, все то, что сделано в Крылатском и определило судьбу Крылатского как такого спортивного центра Москвы, это сделано как раз к Олимпиаде. По-моему, по-моему, это замечательно. Что касается тех двух олимпийских стадионов и бассейна, которые я упомянул на проспекте Мира, к сожалению, это слишком грандиозно, это некрасиво. А вместе с тем, вот Измайловский комплекс, гостиничный, например, ну, им же пользуются до сих пор, это вполне, ну, как бы пристойно для своего времени. А вот гостиница «Спорт», которую построили специально к Олимпиаде, уже взорвали. А вот этот вот краб, который мы видим на Лужнецкой набережной, вот такой железобетонный страшный краб, он остался. Это тоже назывался универсальный зал «Дружба». В общем, очень много было сделано, и подготовка к Олимпиаде дала мощный толчок оснащению Москвы новыми комплексами. Ну, хотя бы и Олимпийская деревня, хотя она и из типовых домов, но тем не менее это хорошо по планировке, это удобно. Там было очень много таких творческих находок. И к тому же тогда существовало понятие синтез архитектуры и изобразительного искусства. Очень много мозаик, там Церетели чуть не впервые в Москве вот оснащал какие-то сооружения своими шедеврами. Вот и гостиница «Космос» была в это время возведена. Ну, правда, там французы проектировали. И центр международной торговли. Одним словом, это все как бы протуберанцы вот той энергии, которая была в стране и которая выплеснулась вот в связи с этой Олимпиадой. Одним словом, любая Олимпиада – это, конечно, мощный толчок всем творческим силам, такому потенциалу страны. То, что делается к Олимпиаде, остается потом на долгие годы.
Сказал вице-президент Академии художественной критики, историк архитектуры Алексей Клименко. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
От архитектуры перейдем к другой культурной теме. В завершении этого часа информационной программы «Время свободы». В окрестностях Самары на Мастрюковских озерах вчера открылся 34-й фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, знаменитый Грушинский фестиваль. Впрочем, в этом году в Самаре одновременно проводятся два Грушинских фестиваля. С подробностями наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Идея Грушинского фестиваля возникла в 1967 году, после того, как на реке Уде трагически погиб, спасая детей с перевернувшейся лодки, студент Куйбышевского авиационного института, исполнитель туристических песен Валерий Грушин. Его друзья решили почтить память барда песнями. Первый фестиваль прошел в 1968 году, говорит Наталья Островская.
Груша это в нас, скажем так. Берковский, Никитина, Бисбор, Клячкин, Кукин. Кукин. Да полно. Приезжает 150 тысяч народа. Я помню, мы приезжали на Грушу, мы играли в футбол, мы пели песни, мы стояли под дождем, мы переходили с одной площадки на другую.
34-й Грушинский фестиваль открылся в среду вечером концертом на плавучей сцене гитаре на Мастрюковских озерах. Девиз нынешнего фестиваля – тишина, гитара, голос.
Здесь вдали остались бури, здесь земля уже близка, здесь косынку голубую я, прищурившись, искал. И забудутся едва ли эти несколько минут.
О 34-м Грушинском фестивале рассказывает один из его организаторов Дмитрий Онищенко.
Мы пытаемся сегодня вернуть фестиваль к тем истокам и к тем целям и задачам, ради которых он был создан. Поэтому в этом году девиз фестиваля неспроста. Поэтому сегодня на первом месте у нас стоит не торговля, у нас стоит не коммерция. На первом месте у нас стоит творчество, стоит песня, стоит слово. Всем нашим гостям и туристам хорошего безопасного отдыха, всем участникам конкурсных программ успехов на заключительном концерте. Встретимся на Грушинском.
Любители авторской песни без восторга воспринимают раздвоение легендарного Грушинского фестиваля. В фестивале в этом году участвует немало знаменитых бардов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Вероника Долина, Александр Исаев, Анатолий Киреев, Алексей Брунов, Александр Мирзоян, Наталья Дудкина и многие другие. В творческих конкурсах Грушинского примут участие около 50 самарских авторов-исполнителей, в том числе из творческого объединения «Самарские барды». Не сбежал Грушинский фестиваль и шумного скандала. Из-за конфликта, происшедшего в клубе авторской песни имени Валерия Грушина, в Самаре в одно время проходят два грушинских фестиваля. Второй, под названием «Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина», возглавил Борис Кельман, который 33 года организовывал Грушу на Мастряковских озерах. Этот фестиваль бардовской песни открывается сегодня в районе Федоровских лугов, в селе Федоровка. Там с 76 по 79 год уже проходили грушинские фестивали. Это на три остановки электропоезда дальше Мастряковских озер. В отличие от фестиваля на Мастряковских озерах, где места за установку палаток исключительно платные, фестиваль на Федоровских лугах объявлен бесплатным. На вторую, или, как ее называют, альтернативную Грушу, также съехались известные барды. Например, дуэт «Иваси» Алексей Иващенко и Георгий Васильев. Также на фестивале выступят группы «Гроссмейстер» и «Зимовье зверей». Туристы, приехавшие на Грушинский фестиваль, говоря о его клонировании, не скрывают, что видят в этом меркантильный интерес организаторов. Ведь на Грушу нередко приезжают и известные политики, чтобы повысить свой рейтинг. Настоящие барды не должны заниматься политикой, считает Надежда Цукатова.
Деятели культуры, думаю, должны заниматься культурой, а политикой должны заниматься политики. У каждого свое дело. И каждый должен в своем деле быть профессионалом. И не надо путать политику с культурой, культуру с политикой.
Раскол Грушинского фестиваля привел к тому, что многие любители авторской песни в этом году отменили поездку на любимую Грушу. Среди тех, кто не приедет на ежегодную встречу, нарушив многолетнюю традицию, такие известные барды, как Леонид Сергеев, Александр Гейнс, Сергей Данилов и другие. Турист Игорь Денисов говорит, что теперь ему придется на электричке ездить между двумя грушинскими фестивалями, чтобы побывать на наиболее интересных концертах.
Мы долго думали, на какой ехать на самом деле, но большинство моих друзей едут на старое место, поэтому решили приехать на старое. Если уж совсем будет здесь плохо, три станции электрички, поедем на новые, поставимся там.
Но главным фестивалем, по словам туристов и бардов, конечно же, остается Груша на Мастряковских озерах, говорит Петр Старцев.
Я думаю, такое хождение туда-сюда будет, но это нормально, на самом деле. Конечно, мы всех примем. Мы не делим творческую программу на два фестиваля. Мы считаем, что творческая программа, она одна. Что там, что здесь. И лауреаты того фестиваля автоматически будут считаться нашим лауреатом.
В ночь с 7 на 8 июля на Мастряковских озерах на плавучей сцене гитаре состоится концерт лауреатов 34-го Грушинского фестиваля. Зрители будут смотреть концерт с легендарной фестивальной горы, высказывая одобрение исполнителям при помощи света фонариков и огоньков зажигалок. Концерт лауреатов также пройдет в Самарской филармонии в 6 часов вечера 9 июля. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Репортаж нашего корреспондента в Самаре Сергея Хазова об очередном Грушинском фестивале завершил этот час информационной программы «Время свободы». Через чуть больше, чем через две минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы и главные темы этого часа. В начале часа, сразу после выпуска новостей, мы поговорим о политических событиях, о расколе в российской оппозиции. Несколько дней назад Михаил Касьянов заявил о том, что он выходит из оппозиционной коалиции «Другая Россия». Сегодня «Другая Россия» давала пресс-конференцию, где обсуждалось, в частности, и это решение Михаила Касьянова, бывшего соратника по борьбе. Естественно, мы не обойдем вниманием главную тему сегодняшнюю российскую. Это решение Международного олимпийского комитета, который назвал столицей зимней Олимпиады 2014 года. Об этом репортаж нашего корреспондента, теперь уже столичного корреспондента, я имею в виду столицу Олимпиады 2014, корреспондент Олег Родин и корреспонденция из Сочи. Также мы поговорим о некоторых социальных проблемах, очень острых и в России, и в Европе, о голодовке сотрудников закрытого научно-производственного предприятия под Саратовом и о жизни европейских пенсионеров. Хватает ли им денег? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».